Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Список иностранных агентов в СМИ расширяется. На прошлой неделе в него было включено издание «Медуза». Журналистов независимых изданий вызывают в полицию за освещение протестов. Роскомнадзор смог замедлить Твиттер. Происходит ли зачистка информационного пространства в России? Заблокируют ли YouTube? Откуда россияне смогут узнавать новости к концу этого года? Обсудим это сегодня с нашими гостями. Александр Исавнин, интернет-эксперт.
Здравствуйте.
И Федор Кравченко, медиа-эксперт и юрист.
Добрый вечер.
По скайпу к нам присоединится видеоблогер Леонид Кудрявцев, автор проекта «Леон Кремер». Федор, ну, первый вопрос к вам. То, что «Медузу» включили в список иноагентов, это было неожиданно для вас?
Ну, это как, скажем, неожиданная жертва, но не неожиданная логика развития событий. Понятно, что власти не могут терпеть ситуацию, когда одна страна, две системы, есть абсолютно забетонированное поле традиционных СМИ, где нет ни одного телеканала, ни одной, ну или там одна радиостанция, и пяток независимых газет, и абсолютно свободный интернет, в котором там миллионные аудитории получают доступ к самым критическим и самым чувствительным для властей материалам. Конечно, вот этот отстрел, мы не знали, с кого начнется, но то, что он будет к выборам очень вероятен, это все понимали все.
Почему именно «Медуза»? Я имею в виду с точки зрения юридической. Да, редакция находится в другой стране, и зарегистрированное издание тоже в другой стране. Тем не менее, вопрос иностранного финансирования. Как он здесь с точки зрения законодательства учитывается?
Вот эти законы об иностранных агентах стали первыми законами, в которых, по крайней мере, я как юрист увидел черным по белому написано «Кого захотим, того и грохнем». В большинстве случаев в законе написано, что каждый, кто соответствует какому-то критерию, там, или несет такую-то ответственность, или имеет такие-то права, или обязан выполнять такие-то процедуры. А здесь было написано, что любой, кто получает иностранное финансирование и занимается политической деятельностью, может быть признан, а может быть не признан иноагентом. И поэтому в отношении «Медузы» нет никакой специфики по поводу ее иностранного финансирования. Ну, вспомните, там, как подбрасывали всякие греческие доллары смешные другим там иностранным агентам. Поэтому я думаю, что это случайный выбор, не стоит какую-то здесь юридическую искать подоплеку, что вот именно «Медуза» чуть лучше или чуть меньше подходила под эти критерии. Ну вот она была выбрана, может быть, случайным
как
образом.
Как большая, как достаточно популярная.
Как влиятельная, либо просто какой-то из материалов «Медузы» оказался чувствительным и сработал там набор факторов, который, честно говоря, не важен.
Александр, еще один новый достаточно фактор нашей жизни в информационном пространстве – это достаточно массовые вызовы журналистов, которые освещали протестные митинги последние 21 апреля. Полиции пришлось сходить к журналистам «Дождя», «Эхо Москвы», «Медузы» и «Радио Свобода» тоже. В целом, я так понимаю, что всех отпустили даже без составления протоколов, но можно ли сказать, что мы входим в новую информационную эпоху, в которой российское пространство информационно будет просто зачищено, как вы считаете?
Ну, я не думаю, что это была специальная охота на журналистов. Может быть, их отпустили как раз потому, что они оказались журналистами. А мы знаем, что Центр по борьбе с экстремизмом в городе Москве пытается использовать записи с видеокамер для того, чтобы находить участников протестов и обвинять их в организации. А на самом деле такие эшники записывали почти все акции, в том числе и легальные, долгое время, которые проходили здесь, в центре Москвы, просто сейчас начали находить людей. Мне кажется, что журналисты были выбраны просто потому, что это открытые медийные лица, они есть в соцсетях, их можно пытаться удачно идентифицировать по записям, а, собственно, то, что их вызвали, они оказались журналистами, вот их пришлось отпустить. Но о том, что за нами вот эта слежка с применением информационных технологий развивается все сильнее и сильнее, это мы видим. К счастью, она развивается не самым оптимальным образом, потому что этим высокоточным инструментарием пользуются не самые лучшие люди.
Причем интересно, что в Москве выдали видеокамеры, а в Петербурге выдали электрошокеры, видимо.
Ну, возможно, да. В Москве существенно больший бюджет, и поэтому на вот эти все следящие моменты он тратится бесконтрольно, да, что делает департамент информационных технологий с камерами, контрактами и так далее. Проконтролировать почти невозможно. Поэтому вот мы будем видеть трату бюджета и применение искусственного интеллекта и информационных технологий вот по таким странным проявлениям.
Александр, но российское государство, все-таки его модус операнди – это действовать в каких-то рамках юридических, да, обычно, как правило. С одной стороны, есть закон о СМИ, есть гарантия свободы слова, которая записана в Конституции, с другой стороны, есть набор законопроектов, законов, которые позволяют оказывать давление на СМИ. как этот набор может быть расширен? Ведь закона об иностранных агентах может быть недостаточно. Скажем, телеканал «Дождь» сложнее признать. Хотя вы и сказали, что можно кого угодно, но будут ли какие-то другие попытки юридически оформить давление на СМИ, как вы считаете?
Смысла нет. Году в 2018 произошел такой водораздел, когда журналисты звонили, говорили, вот приняли новый закон, что вы об этом думаете? И где-то до 2018 года я говорил, какой ужас, это там очередное ограничение свободы слова, это огромная опасность. А потом я отметил, что ничего страшного. Дело в том, что вот в американских судах могут дать 300 лет, а могут 400. И подсудимым абсолютно не важно, какой конкретный срок больше, там, например, 100 ему дадут. Если человека приговорить к трем расстрелам, это не будет больнее, чем к одному. Поэтому просто Госдума зарабатывает какие-то звездочки на там, свои подпольные погоны, может быть, но никакого влияния эти новые законы на ограничения уже не оказывают. Какой-нибудь YouTube условный можно заблокировать уже там, по десяткам правовых оснований. И наоборот, властям приходится в ручном режиме сдерживать Роскомнадзор, Мосгорсуд, прокуратуру и прочие госорганы, которые в любую секунду могут его или там любую другую соцсеть выключить не технически, а именно юридически, я имею в виду, для того, чтобы они этого пока не делали в силу политической целесообразности. А юридически, ну, может быть, еще пару законопроектов напишут о том, что у кого там зеленые квадратики в студии, того можно заблокировать или выключить, или оштрафовать. Разницы по сравнению с текущим регулированием не будет никакой, вот фактически содержательной.
Я знаю одну СМИ, у которой зеленый квадратик в студии, и это не мы. Но если вернуться к ситуации конкретно с «Медузой». «Медуза» начала маркировать свой контент. Если они будут продолжать это делать, то им ничего не угрожает?
Нет, нет, этого нельзя говорить. Как раз я говорю о том, что угроза такая большая, что ее увеличить нельзя, а то, что ее нет, этого я ни в коем случае не имел в виду. Я думаю, что будет попытка найти новое равновесие сначала перед выборами, а потом после выборов. Но до выборов, судя по всему, мы вот вошли на этих апрельских неделях в какую-то зону чрезвычайного положения, когда власти важно исключить влияние вот того небольшого прогрессивного меньшинства в СМИ и в гражданском обществе на остальное большинство. И я думаю, что вполне возможны, там, например, какие-нибудь дополнительные штрафы, например, там, повышение градуса и признание «Медузы», там, ну, например, нежелательной организации и угрозы за сотрудничество с ней. Там, вот дадите интервью «Медузе», а вам значит, выпишут штраф за сотрудничество. Так.
Ну, или как минимум признают иностранным агентом, что уже не очень хорошо.
Ну да, или по цепочке, вы знаете, как в домино. Одно толкнул, признал иностранным агентом, а там все, кто с ним сотрудничают, в свою очередь, тоже становятся иностранными агентами. Но мне не кажется, что здесь все будет определяться правом. То есть, как ни странно, я лишний человек в этой студии, в отличие от Александра, который может сказать, что власти могут сделать технически, я, как юрист, могу сказать, они могут сделать все. У них нет ограничителя в виде независимой прокуратуры. Ну, смешно говорить, но все-таки, будь у нас другая сторона, я бы сказал о том, что прокуратура бы в некоторых случаях пресекла бы, например, со стороны Роскомнадзора осознанное, как бы сказать, испорчение, я не знаю, как это слово пограмотнее сказать, услуг связи, когда телекоммуникации специально со стороны госоргана саботируются, чтобы они не работали, например. И там мы знаем десятки примеров, когда бизнес очень серьезно от этого страдал. Но юридически, конечно, и суды поддержат любые бредовые интерпретации бредовых, простите, законов. Поэтому мы живем вот сейчас в ситуации, когда юристы могут бороться, но не могут ничего гарантировать и даже, честно говоря, предсказать. Вот как будет выгодно власти?
Александр, понятно, что закон об иностранных агентах СМИ – это дорожка к возможной блокировке ресурсов. Если СМИ, в частности «Медуза», будут заблокированы в России, какие у них есть варианты продолжать свою деятельность?
Дело в том, что «Медуза» – это не только веб-сайт «Медузы», а все современные СМИ, включая и ваши, распространяют свой контент с использованием большого количества платформ и социальных сетей. А у вас наверняка есть представительство даже в такой одиозной соцсети, как ВКонтакте.
Есть, да.
А единственное неудобство, которое будет испытывать «Медуза», ей будет сложнее размещать рекламу на собственном веб-сайте. Но она будет использовать программы монетизации тех платформ, платформ, где она размещается, на Ютубе, может быть, у Телеграма появится когда-то своя монетизационная платформа. Вот и все. Ну и, естественно, им будет тяжело работать корреспондентом здесь, в Москве. Вот. А, например, отвечая на половину предыдущего вопроса, сейчас «Медуза» размещает плашку шрифтом Comic Sans на своем веб-сайте о том, что она иностранный агент. На самом деле у посетителей «Медузы», да, да и у многих других, будет такая же реакция, как на рекламные баннеры. Вы, скорее всего, заходя на какой-то веб-сайт, просто не обращаете внимания на эту многочисленную рекламу. Вот через какое-то время и у пользователей замылится глаз, они не будут обращать внимания вот на эту фразу про СМИ «иностранный агент». Это не будет значить ничего.
Мы говорим о том, что СМИ, если они подвергнутся блокировке, они могут превратиться в своего рода производителей контента для социальных сетей. В целом социальные сети уже сами являются очень большими СМИ. Например, YouTube – это просто, видимо, крупнейшие СМИ в мире. С конца прошлого года распространяются довольно устойчивые слухи, что Роскомнадзор может захотеть заблокировать YouTube. Временно или постоянно – это непонятно. Я один слух перескажу. На популярной еще недавно площадке Clubhouse выступал один из членов Думского комитета, который как раз занимался законом о суверенном интернете. И, как мне пересказывали, сам я этого не слышал, признаюсь, прямо сказал, что замедление Твиттера – это был просто тест. А на самом деле главная цель, или главная потенциальная цель – это научиться блокировать именно YouTube. Потому что в YouTube выходят очень популярные фильмы ФБК и много чего другого. Федор, как вы думаете, YouTube действительно уже по влиятельности в России, как платформа для распространения информации, в том числе политической, превзошел классические СМИ?
Это не важно, превзошел ли он. Важно, сколько тратится денег и какой получается эффект. Вот и давайте представим, что вы Путин, и вы потратили за прошлый год, например, 10 миллиардов долларов на то, чтобы контролировать традиционные СМИ. А рядом есть, пусть даже и не превзошедшие, но сравнимые по объему аудитории, вот YouTube, который вы вообще никак не контролируете, а когда Роскомнадзор говорит им удалить, и те говорят, у нас по калифорнийским законам, знаете ли, все в порядке, например, по поводу расследования о вашем дворце. Что вы будете делать? Разумеется, вы скажете, а давайте потренируемся на Твиттере. Это смешно, но я бы сказал, что это даже вызывающе смешно. Замедлять 140-символьные сообщения, это чтобы по символу, как на печатной машинке, что ли, пропечаталось? Нет, конечно. Очевидно, что вот это замедление Твиттера – это генеральная репетиция перед генеральной битвой с Ютубом, который, как вместе, первый, второй, третий, четвертый, пятый каналы, наверное, по аудитории, ну или, по крайней мере, сопоставимо. А по активной аудитории, может быть, действительно превосходит. Это больше не к юристам, а к социологам вопрос. Да, власти потренировались, а теперь все будет зависеть от реакции общества. На Твиттер среагировали?
Нет.
Значит, можно пробовать на большем звере.
В процентном отношении не единицы, но очень маленькая доля.
Экстраполяция. Да. Где-то в администрации президента два человека рассуждают. Хорошо, но если по поводу Твиттера вышло бы, хотя бы, неважно, назовите любую цифру, 5000 человек, то по поводу Ютуба, наверное, выйдут 500 человек. Это, может быть, вообще никак не коррелирует с действительностью. Но логика в этом рассуждении есть. Скорее всего, конечно, по поводу Ютуба будет взрыв социальный. И удивительно просто, что мы не живем в ситуации, когда из каждого утюга на нас несется какая-нибудь реклама Рутюбов, ВКонтактов, Одноклассников и прочих видеохостингов с тем, чтобы нас задобрить и сказать, да вот мы вам тут бесплатно выложили весь этот контент.
Но, может быть, с некоторых утюгов она и ведется, просто мы эти утюги не замечаем. Давайте поговорим с видеоблогером Леонидом Кудрявцевым. Он ведет проект «Леон Кремер» и сотрудничает с «Радио Свободы». Леонид, здравствуйте. Мы говорим о YouTube, его возможной блокировке, пока это просто скорее слухи и общая атмосфера, и о том, какую роль он играет в российской информационной повестке. Скажите, это, по вашему мнению, по вашей оценке, это правда, что большинство молодых россиян узнают политические новости именно из YouTube?
Здравствуйте, Сергей. Да, это абсолютно верно. YouTube – это единственная сейчас площадка, где можно узнать реально независимые новости и ознакомиться с различными точками зрения. Абсолютно единственная безальтернативная площадка на данный момент.
А как это получилось? Почему люди смотрят именно YouTube, а не обращаются к классическим СМИ, в том числе независимым оппозиционным?
Дело в том, что думающая аудитория не может смотреть телевизор, ввиду огромного количества пропаганды и отсутствия альтернативных точек зрения. и поэтому все СМИ сейчас имеют каналы на Ютубе, как кремлевские, так и независимые, и, кроме того, блогеры. То есть человек именно на Ютубе может получить наиболее полную точку зрения с различных сторон, и поэтому это привлекает людей, которые действительно задумываются о том, что происходит в стране, и хотят получать наиболее полную информацию.
Один из поводов для критики YouTube традиционно это то, что люди, которые в нем выступают, это любые люди, то есть их точка зрения не экспертная, может быть, недостаточно хорошо они понимают реальность, а вот все равно пришли уже что-то говорят. Что на это можно ответить?
Я думаю, то, что как раз-таки в этом и плюс YouTube, то, что там точка зрения не экспертная, потому что любой эксперт, особенно выступающий по телевизору, он всегда заангажирован, он всегда проплачен. Он сильно зависит от людей, которые говорят ему определенные модели поведения. А на Ютубе мы получаем человека, который ни от кого не зависим, и поэтому высказывает все, что он хочет. И тут не так важно, на самом деле, насколько сильно он разбирается, потому что аудитория сама может оценить. И если человек говорит какие-то глупые вещи, то они просто не будут его смотреть. Если же человек говорит правильные умные вещи, то в любом случае он будет подниматься в рейтингах, в просмотрах и приобретать все больше подписчиков. Поэтому те, кого мы видим, популярные блогеры, они вполне могут посоперничать и в красноречии, и в понимании политики с любым из пропагандистов, из опытных ведущих и так далее.
Скажите, если все-таки Роскомнадзор примет решение заблокировать YouTube, насколько это может привести к какому-то социальному взрыву, протестам? Что после этого случится?
Вот слово «социальный взрыв» — это то, что и мне приходит в первую очередь на ум, потому что если Роскомнадзор все-таки сделает подобное, то это как будто бы выстрел себе в ногу в первую очередь, потому что политический контент, по сути, является не такой уж большой частью от общего контента на Ютубе. И на Ютубе сейчас огромные деньги. Там и каналы, которые занимаются техникой, каналы, которые занимаются машинами, там бои на голых кулаках, там крутятся миллионы сейчас. И бизнесу всех этих блогеров, развлекательного контента будет нанесен удар. И автоматически власть тем самым настроит против себя все это сообщество. То есть здесь, кроме как социальный взрыв, я по-другому это назвать не могу.
Спасибо. Это был видеоблогер Леонид Кудрявцев, автор проекта «Леон Кремер». Александр, ну, у меня сразу два вопроса. Во-первых, как вы считаете, хочет ли Роскомнадзор заблокировать YouTube, как это многим кажется? А во-вторых, может ли?
Ну, по поводу «хочет». На самом деле такое ощущение, что не Роскомнадзор хочет заблокировать YouTube, а государственные власти, я бы даже не сказал, что депутат Горелкин, пытаются торговаться с YouTube. Да. Это крупнейшие СМИ, как вы очень четко отметили, оно превзошло по посещаемости государственные телеканалы. И мы видим не только разговоры о блокировках, но сколько их мотивацию о том, что верните, или поставьте Соловьева в тренды, разблокируйте те или иные фильмы и прочее. То есть это идет торговля государства с Ютубом за право быть в первых строчках. Я не знаю, как Ютуб на это среагирует. Скорее всего, они просто не понимают этого месседжа, потому что мы прекрасно помним, что Microsoft позволила заблокировать LinkedIn, Twitter просто проигнорировал это замедление. Но наше государство имеет опыт торговли и со СМИ, и с интернет-гигантами. Мы помним, как холдинг «Известия» перешел полностью под идеологический контроль государства. Это было очень давно. Как Яндекс со своими новостями и фильтрацией поиска, в общем-то, тоже сдался государству. А, возможно, вот эта администрация президента или кто-то рядом с ним пытается торговаться с Ютубом и добиваться каких-то преференций для себя. Вот. То есть желания, скорее всего, с этим построены. Заблокируют, замедлят. Что они будут делать? Неизвестно, потому что опять с блокировки LinkedIn'а разговоры о том, что мы будем давить на платформы, идут. Получится ли у них технически, мы все помним прекрасную историю с Телеграмом, когда пытались его заблокировать, и, в общем, это не очень получилось. Для того, чтобы что-то замедлить, сначала его надо найти в интернете, да, и как бы, но для того, чтобы замедлить, требуется потратить существенно больше вычислительных ресурсов на оборудование провайдеров, на вот оборудование защиты от угроз, чем просто для блокировки. Естественно, в Твиттере не так много информации, его можно пытаться замедлить, там не только 140 символы сообщения, еще картиночки есть. Вот это вот раздражает. Тоже, да. Ну и видосики и прочее. И на сиденье Твиттера живут, например, некоторые явскриптовые библиотеки, популярные в интернете. Если вот не очень популярный в России Твиттер можно замедлить, то если будут пытаться замедлять большое количество разных популярных ресурсов, вот то оборудование, которое будет замедлять это, оно просто перестанет справляться, и интернет перестанет работать нормальным образом. Но, естественно, и ни Роскомнадзору, ни тем, кто дает ему эти указания, им все равно. Поэтому там взрыв будет не сколько от Ютуба, от монетизации на Ютубе, сколько от того, что разложится инфраструктура, вот примерно как в первые моменты блокировок Телеграм.
И это касается не только того, что люди не смогут сходить в любимые одноклассники, но и то, что перестанут работать какие-то бизнес-сервисы, правильно я понимаю?
Ну да, ну как вместе с Ютубом перестанут работать любимые одноклассники, то есть произойдет вот, так, вот что-то такое.
Понятно, но вы сказали, что Роскомнадзор, точнее, в целом российские власти, они хотели бы, с вашей точки зрения, поторговаться с Ютубом, чтобы, скажем, Соловьев мог получать возможность попадать в топ, грубо говоря. Но мы же понимаем, что все равно Соловьев вряд ли может соперничать с новым фильмом Алексея Навального. То есть это такая площадка, такова, видимо, демографическая структура людей, которые смотрят YouTube, что все равно Соловьев будет проигрывать, и любые люди из классического телевизора российского будут проигрывать... и молодым видеоблогерам, которые
однозначно любые, значительную часть... Только из современного российского, простите, что перебил,
да, но да, не смог стерпеть. Я сказал, что именно российского, да. И видеоблогерам, которые, я думаю, что в значительной части придерживаются скорее либеральных взглядов, и роликам ФБК и так далее. То есть вести честную борьбу на YouTube властям тоже не очень выгодно. А тогда, наверное, проще просто нажать на рубильник. Хотя бы на время.
Да, на самом деле им придется нажимать на вообще рубильник интернета. Почему? Потому что интернет так прекрасно устроен, что если в нем что-то одно перестает работать или перестает максимально соответствовать ожиданиям пользователя, появляется что-то другое. Вы упомянули с термином «когда-то популярный Clubhouse». Соответственно, как только вот такой вот дроп-ин аудиочат стал популярен, на него тут же технологически ответил Telegram. Да, вы в Телеграме можете точно так же клабхауситься, как и в Clubhouse. Только еще лучше, потому что Clubhouse только под айфоны, а Telegram еще под все остальные платформы. То есть Telegram ответил на это немедленно. Да, на странность, инертность YouTube для молодежи, да, возник TikTok, который популярен не только там на своей юридической родине в Китае, популярен в США, и даже в США с ним пытались бороться.
Но TikTok готов сотрудничать с российскими властями, как мы знаем по опыту невропских митингов, да, они ведь действительно, насколько я помню, пошли на то, чтобы
ограничить. Но появится еще ролики, что-то. Да. То есть здесь как бы смысл не в том, что там власти заблокируют, они не просто отстают в технологиях блокировки, они отстают в идеях, да, вот как вот, типа они пытаются с Ютубом работать как с, там, я не знаю, с Брином, пытаются работать как с Габриляновым, с Известием. Нет, конечно, они отстают в этом, они отстают в технологиях, потому что они ведут вчерашнюю войну, и они отстают в той идее интернета, о том, что если что-то исчезнет, вместо него появится что-то новое. Интернет, как говорят, permissionless innovation, то есть новые достижения без разрешений. Если кому-то что-то запретят здесь, не просто заблокируют технически, да, появится в другом месте, лучше, интереснее, проще.
Федор, ну вы уже сказали, но я хочу все-таки уточнить. Если, скажем, завтра Роскомнадзор и те, кто... дают им указания, поймут, что они захотят все-таки хотят заблокировать YouTube, в смысле, извините, YouTube, для этого юридические основания у них уже готовы.
Конечно. Просто в качестве там, одного из 20-30 оснований в Мосгорсуде есть такая процедура, если кто-то разместил пиратское видео на любом сайте, то правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и получить решение о том, чтобы вот конкретно эта ссылка, конкретно это видео было бы заблокировано. Если второе такое решение появляется, то правообладатель может сразу заблокировать этот домен навечно. Ну, такая вечная блокировка за нарушение исключительного права. Так вы понимаете, сколько в отношении YouTube было вынесено подобных решений, там же миллиарды единиц контента, и он просто технически не может следить за
но
всеми.
Но это касается именно определенного ролика.
Да, но тем не менее, впервые, вот вопреки тому, что написано в законе, судьи Мосгорсуда начинают писать очень справедливые формулировки, что социальная значимость YouTube, она несопоставима с нарушением вот этого конкретного, что YouTube здесь просто техническая площадка. То есть получается, что судьи вынуждены вот как бы придерживать действия тех законов, которые приняла нынешняя, я бы сказал, исполнительная власть, вопреки тому, что формально голосовали депутаты. Да, YouTube можно заблокировать в любой момент с юридической точки зрения, не с технической. Потому что очевидно, что как раз вот очень мне понравилось, как идеально абсолютно сказал Леонид, давайте посмотрим на то, кто смотрит YouTube. Его смотрит 100 миллионов, ну, условно говоря, человек, который интересуется развлекательным контентом, и 10, опять-таки, условно, миллионов человек российской аудитории, которые интересуются политическим контентом. Так вот, 100 миллионов человек, скорее всего, чуть-чуть поленится устанавливать VPN, но за наши 10 миллионов, я ручаюсь, они уж точно установят VPN, и получится, что YouTube будет вычищен только с точки зрения безобидного развлекательного контента, а политически его вес усилится, и туда дополнительно вольется огромная недовольная аудитория перед выборами. Это фактически может обрушить рейтинги «Единой России» или за кого там еще Кремль будет призывать голосовать. Поэтому я думаю, что как раз не юридические аспекты правильные, а юридические можно просто игнорировать. И да, торг очень важен. Может быть, у Гугла, которому принадлежит YouTube, сдадут нервы, и они скажут, ну ладно, хорошо, значит, если там что-то экстремистское, пусть даже по вашим очень нечетким законам, мы там выборочно будем удалять. И мы видим, что, честно говоря, многие оппозиционные журналисты или там какие-то активисты говорят, вот меня там на неделю заблокировал Facebook, а меня там на месяц, а у меня аккаунт заблокировали. То есть здесь нельзя сказать, что блокируют только Соловьева. Приходится этим огромным бизнес-корпорациям, которые отвечают перед акционерами за прибыль, в некоторых случаях идти на сотрудничество со всеми властями. Где-то там во Франции нельзя свастику, или там в Германии, где-то в Китае нельзя против коммунистической партии. Ну, в Китае не заблокировано, но мы понимаем, что в разных культурах запрещено разное. Они, конечно, идут на определенный компромисс.
В конце прошлого года вновь заговорили достаточно активно российские власти про российский хостинг, видеохостинг-сервис Rutube, про который, казалось, давно забыли. Наша коллега Анна Хламова приготовила небольшой сюжет про его неожиданную реинкарнацию.
Российский видеохостинг Rutube начал свою работу в 2006 году. Проект, авторы которого сразу назвали российским YouTube, казался перспективным. В 2008 году его контрольный пакет даже приобрел холдинг «Газпром Медиа». Однако хоть сколько-то приблизиться к популярности YouTube его российскому аналогу так и не удалось. Казалось, про Rutube забыли и пользователи, и владельцы. В апреле 2020 YouTube удалил несколько видео российских СМИ, в том числе телеканалов НТВ и Russia Today. В мае хостинг заблокировал канал «Анна Ньюс», публиковавший репортажи из Сирии. Это вызвало возмущение Маргариты Симоньян и ряда депутатов Госдумы. В конце ноября Роскомнадзор призвал российские СМИ вести информационные каналы на отечественных видеохостингах и попросил ведущие интернет-компании страны помочь в создании и популяризации таких платформ. В декабре 2020 года новый глава холдинга «Газпром Медиа» Александр Жаров, ранее руководивший Роскомнадзором, сообщил, что в ближайшие два года Rutube должен стать полноценным аналогом YouTube. В начале апреля 2021 холдинг «Газпром Медиа» объявил о перезапуске видеоплатформы. Перезапущенный Rutube был анонсирован как свободная и удобная площадка для размещения видеоконтента. Но оказалось, что это не для всех. 8 апреля журналист «Открытых медиа» попытался загрузить на сайт фильм «Дворец для Путина», который был создан в январе этого года Фондом борьбы с коррупцией, организацией, признанной в России иностранным агентом, с чем они сами не согласны, и расследование об отравлении Алексея Навального «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить». Однако первое видео не прошло модерацию, а второе сначала было опубликовано, а через некоторое время его тоже удалили. Позже видеохостинг заблокировал два ранее опубликованных ролика самих «Открытых медиа».
Ну, смотрите, как интересно получается. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, прославившийся своими попытками заблокировать Телеграм, уходит с этого поста и сразу становится генеральным директором «Газпром Медиа», которая полностью выкупает Rutube, по-моему, произошло почти одновременно, и перезапускает его. И вот начинается разговор о том, что теперь это наш... наш новый убийца YouTube. Насколько это вообще, во-первых, реально, во-вторых, насколько такие планы могут всерьез быть у властей? Как вы думаете?
А можно я вам задам встречный вопрос? А у вашего медиа, там, вашего медиа-холдинга уже есть каналы на Рутюбе?
Нет.
А вот как бы это хороший показатель, потому что сверху такие вопросы не решаются. Наш гость и коллега не упомянули, на самом деле, основных потребителей контента на Ютубе – это дети. Если я в какой-то момент забываю компьютер залочить, то там, вернувшись, я обнаруживаю, что я подписан на кучу детских каналов, там, да, нажато «подписано», нажат колокольчик, там, вот это вот. Да. А дети в первую очередь потребляют такой контент. Соответственно, если интересный для этого потребления контент там будет отсутствовать, то, естественно, туда никто не придет. Я сильно сомневаюсь, что в СМИ, которые возглавляет господин Жаров, кто-то будет с интересом что-то постить, особенно если это, например, контент, а существенная часть детского контента делается в Беларуси и на Украине. А вот, вот из того, по крайней мере, говорю, подписываются мои дети, а хотя они абсолютно аполитичны. А поэтому вряд ли украинские, белорусские СМИ, работающие на детскую аудиторию, придут на Рутюб. А вряд ли, ну, понятно, что Rush Today, наверное, полноценно туда придет, но там, с 2014 года там нет интересного контента.
Но речь же идет о том, как мы уже с вами обсудили, что большая часть контента в Ютубе развлекательная, в том числе производство российского. Люди на этом зарабатывают огромные деньги. Вот Леонид упоминал там всякие бои на голову кулаков. Это действительно огромный совершенно проект, собирающий огромную аудиторию. Если им закрыть возможность работать на Ютубе, но сказать, вот, пожалуйста, Рутюб, здесь еще лучше монетизация, меньше комиссия, площадки и так далее, то, может быть, они захотят попробовать. А дальше, когда нарастет какая-то критическая масса, то окажется, что теперь уже люди ходят смотреть это все на Ютубе. И такой план
нужен. Ну, Ютуб замечателен тем, что он глобален. Да, то есть его смотрят не только в России, но еще русскоязычная аудитория где-то за рубежом. Будет ли Рутюб работать в таком режиме, неизвестно. Да. То есть мы знаем, что там Одноклассники могут быть популярны у российских русскоговорящих диаспор где-то за границей, там, у возрастных. А популярен ли ВКонтакте, уже сложно сказать. Да. Вот, если Рутюб не сможет подстроиться и выйти наружу, да, то, соответственно, он не будет конкурентом Ютубу, потому что не только в России сосредоточено потребление русскоязычного контента. Вот. А если будут, например, применяться какие-то тяжелые санкции к Ютубу, то очень может быть, что будут как бы ответные контрсанкции, связанные и с, там, с блокировками Рутюба или чем-то еще. Потому что Rush Today ловит время от времени, конечно, не такие смешные, как иноагентства в России, санкции. Но, в общем, это тоже иногда происходит, когда уж совсем они что-то циничное и не соответствующее там, правилам жизни какого-то государства вытворяют. Так что здесь вполне возможно, что у Рутюба не получится выйти на западные аудитории и, как следствие, получить достаточные объемы для монетизации себя.
Федор, ну вот как минимум со времен обсуждения закона о суверенном интернете стали говорить о китаизации российского интернета. Что такое китаизация? Ну, принято считать, что это главным образом великий китайский фаервол, за который ничего не может, никто не может выйти. Хотя, как я понимаю, это не так. Главное то, что все, что нужно китайскому пользователю, есть внутри китайского интернета. Как вы думаете, в России это возможно осуществить?
Нет, абсолютно невозможно. Китай строил свой интернет, это больше Александр знает. Его архитектура построена на условном интранете, таком вот китайском, всекитайском. Это первое отличие. То есть мы строились как европейский интернет, часть, вернее, мирового интернета, а они строились как китайский интранет. И это два разных принципа. Конечно, можно очень серьезные элементы, повторюсь, в юридическом смысле они уже предприняты, ввести. И я даже, честно говоря, скорее думаю, что власти, залив эту сферу деньгами, смогут научиться делать так, чтобы какие-то там замедления, блокировки работали. Может быть, не против всех технических средств, но госуслуги же начали работать нормально. Значит, могут там Минсвязи с помощью своих подрядчиков и миллиардов инвестированных в это долларов и 10 лет действительно что-то такое здесь у нас в России построить. Но рынка они не возьмут. Для того, чтобы существовал YouTube, нужен не рынок России, а нужно несколько миллиардов человек, которые смотрят рекламу и платят там за премиум-подписку. В России этого нет. Можно ли это компенсировать российским бюджетом? Можно. То есть, помимо Первого канала, мы еще будем субсидировать, там, например, 10 миллиардов рублей, а может быть и 50 миллиардов на эпоху вот строительства технического, серверов и прочего, например, Рутюба. Но даст ли это какой-то смысл? По-моему, не даст, потому что вообще любая цензурируемая площадка, она отпугивает аудиторию. То есть мы получим очередное там агентство «Спутник» или какой-то мы там делали, по-моему, такой же «Спутник-браузер», которым никто не пользовался. Ну, то есть получится такой полумертворожденный проект, на котором хорошо заработает несколько компаний. Аудитория по-прежнему будет как-то искать свободный контент, который будет появляться на новых площадках.
Александр, а вы что скажете о возможной китаизации Рунета?
Ну, для того, чтобы Рунет китаизировался, в России должно жить примерно на миллиард человек больше, чем живет сейчас. То есть вот успех китайского интернета примерно, наверное, как англоязычного. Там просто живет своя цивилизация, им никто не нужен.
Это вопрос денег, то есть нужен просто объем рынка достаточно.
Ну да, ну, объем рынка, да, причем объем рынка, рынок это не только деньги, это не только 50 миллиардов рублей, да, это те люди, которые делают, это разные идеи и все остальное. По сравнению, вот здесь я про технику поговорю, по сравнению с российским интернетом, который государство там начинает регулировать все сильнее и сильнее. А китайские власти ставят фейвол на своей границе. Они не вводят странные или сложно реализуемые требования для своих операторов, для своих компаний. Да. А мы помним, у нас SORM, SORM-2, блокировки, SORM-2.5, SORM-3, Яровая с хранением всего трафика за годы. А вот сейчас суверенный интернет, который, с одной стороны, переложен на государственные расходы, но при этом операторам тоже надо выполнять какой-то функционал. А наши государства пытаются... Почти ничего из этого не работает, но операторы виноваты, да, то есть их можно привлечь за то, что они не реализуют вот эти меры, потому что их невозможно сделать. Те, кто реализуют, тратят существенно большие деньги, чем зарубежные операторы. А поэтому вот у нас два момента есть. У нас не хватает, для вот такого государственного интернета не хватит умов, интеллекта, новых идей, новых технологий для того, чтобы он развивался и существовал изолированного от всего остального. А с другой стороны, наше государство регулирует это таким образом, чтобы давить все инициативы, все идеи. Смотрите, Дурова выдавили наружу. Да, и сейчас там прекрасный продукт, которым пользуются там везде, в том числе и в таких странных странах, как в Иране, да, для свободного общения. Вот.
Яндекс держится из последних сил.
Ну, я немножко сомневаюсь, потому что вот в случае с Яндексом мне очень хочется приводить пример. Это как его убрали из Украины. Понятно, что на Украине он также продолжает функционировать, они меняют доменные имена, там таксисты пользуются Яндекс.Картами и всем остальным. Но несмотря на то, что даже в Украине некоторые патриоты украинские признают незаконность указов Петра Порошенко, которые там запретили Яндекс, 1С, что-то еще, Яндекс не сделал ни одного движения для того, чтобы сопротивляться вот этим законам. Да, у нас здесь СМИ и агенты, хоть и в российской реальности, но пытаются протестовать. А Яндекс просто свернулся и ушел. Да. Если, так сказать, не пытаться, если там терять 40-миллионную славянскую аудиторию, да, не буду говорить чисто русскоязычную, то ни к чему и надеяться на какие-то преференции здесь, в России. Ничего хорошего не получится.
Александр, еще вопрос по поводу Роскомнадзора. Вот вы перечислили всякие этапы возможного вмешательства Роскомнадзора в работу интернета. После замедления Твиттера, которое мне показалось достаточно эффективным, я просто открываю свой собственный смартфон и вижу, что Твиттер, зайти с него тяжело, хотя с компьютера проблем нет, появилось ощущение, что, может быть, они все-таки научились что-то блокировать. Это значит, что они стали действительно... Ну, просто раньше мы над ними смеялись, когда они Телеграм блокировали, да не заблокировали. А теперь, когда они Твиттер замедлили, может быть, все-таки это опасный враг свободы в интернете?
Ну, Телеграм сопротивлялся. Да, Твиттер, примерно как Microsoft, да, ну, заблокировали нам линды, нам пофигу, да. Там вас не видно в рынке. Твиттер, скорее всего, делает примерно то же самое. Да. Если они вдруг осознают, да, мы не знаем, там, что в голове у калифорнийских компаний о том, что надо бороться с такими вещами. Да, потому что Твиттер, например, заблокирован в Иране. Совсем, но при этом в Иране им по-прежнему продолжают пользоваться. Просто все более и более широкая аудитория начнет использовать технологии VPN. Да, не 10 миллионов политически активных, да, а родители, для того, чтобы дети продолжили смотреть YouTube, будут ставить VPN себе. Да. То есть просто как бы Роскомнадзор, ну не Роскомнадзор, органы госвласти, конечно, там не чисто Роскомнадзор в этом перечислении, повышает, вынужденно повышает компьютерную грамотность и как бы такую... диссидентскую, я бы сказал, компьютерную грамотность у как можно более широких слоев населения.
Накануне мы спросили у прохожих на московских улицах, откуда они узнают новости, и вот что они нам рассказали.
Откуда вы узнаете новости?
Новости из пабликов ВКонтакте. Инстаграм, Яндекс. Яндекс тоже новости, ссылки первые. Вот. Ну, то есть главные новости недели, там главные новости дня и так далее.
Доверяю блогерам. Навальный, Шевченко. Ну, читаю все подряд. В этом вот. В Фейсбуке. Друзья делятся информацией, получаю оттуда.
Соцсетей, новостные ресурсы, РБК, Медуза. Ну и все, в принципе.
Социальных сетей.
Ну, больше верим интернету.
Да не, новостная лента на Яндексе бывает. Вот так вот иногда чем-то читаю. Ну, так в основном.
Ой, ну, с Медузы в основном, наверное. Ну, из Ютуба.
из интернета, инвестинг, Seeking Alpha, про фондовый рынок.
Телеканал «Дождь» назовем. То есть мне кажется, что хоть чуточка правды там точно есть. Новости, я предпочитаю не смотреть телевизор, это точно. То есть телевизор, он никогда не показывает объективную информацию в принципе, потому что если использовать интернет, то здесь тоже очень опасно попасть, скажем, в ловушку, да, то есть и быть обманутым. Всегда нужно искать информацию с разных источников, сравнивать эту информацию.
Чаще всего из информационных порталов в интернете.
Я YouTube предпочитаю смотреть, независимые каналы. Навальный лайв, острый угол, серебряный дождь. Русская сталь.
Федор, у нас достаточно молодая подобралась подборка тех, кто отвечал на наши вопросы, но все-таки ни один человек не сказал, что они смотрят российское телевидение. Вообще степень влияния российского телевидения в последние годы, она действительно значительно упала? Ведь это еще недавно было, мне кажется, самый важный источник информации, может быть, лет 10 назад для большей части населения России. Сейчас это не так?
Нужно смотреть демографию, социологию. Для меня очень многое объяснил, хотя мы действительно с молодой аудиторией говорили, но в конце 90-х мой отец по поводу того, что сейчас происходит в информационной сфере, он упомянул, что если бы в Советском Союзе было 100 неопечатанных ксероксов, то он бы рухнул на 10 лет раньше. Сейчас у нас, как вы понимаете, в России не 100 ксероксов в свободном доступе, а 100 миллионов и гораздо более продвинутых средств массовых коммуникаций, чем ксерокс. И поэтому неизбежность, неизбежность того, что эта плотина информационная рухнет, она очевидна. Я думаю, даже очевидна тем, кто ее строил. Понятно, что традиционные СМИ интересны, поскольку они работают на читателя, на зрителя, на слушателя. Как только они начинают работать на Кремль, зритель начинает понимать, что он здесь лишний. Ну да, его как-то еще можно подсадить на эту наркоту и попытаться, а давайте побольше крови, а давайте побольше скандалы, интриги, расследования. Но когда наступает усталость от этого тоже, все, он начинает искать здоровую пищу и находит ее там, где перечисляли ваши визави, не визави, а...
Респондент.
Да, респондент.
То есть у вас тоже оптимистичный взгляд на будущее информационного поля?
Абсолютно. Я вообще считаю, что, честно говоря, даже если оппозиция ничего не будет делать, то те годы, которые сейчас мы проживаем в России, проживаются абсолютно не зря. Люди на кухнях постепенно начинают связывать то, чего они не понимали в Советском Союзе, с тем, что понимают в Западной Европе, Северной Америке и других странах Первого мира, что между выборами, экономикой, свободами есть непосредственная связь. И поэтому я думаю, что почти наверняка наши сограждане очень быстро продолжают образовываться, независимо ни от каких действий властей. Эту плотину, повторюсь, сдержать невозможно. Может быть, еще 15 лет продержится российская газета, но все равно ее аудитория свернется к 50 тысячам читателей, покупателей, в лучшем случае, через 10 лет, конечно.
Мне приятно слышать такой оптимистичный взгляд, но еще несколько лет назад мы не могли вообразить, что можно жить в условиях достаточно жесткой международной изоляции, да, что мы почти что, я имею в виду, что Россия почти что готова отказаться даже от международных платежных систем, например. Да. То есть много вещей, которые происходят, они кажутся немыслимыми, проходят несколько месяцев, и ты привыкаешь с ними жить. Может быть, и без интернета тоже получится существовать в России?
Смотрите, мы в России, поэтому, несмотря на то, что мы тут сказали какие-то оптимистичные вещи, да, мы должны надеяться. Наше поколение наших предков научили нас надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Конечно, можно начать подумать о том, что мы будем делать без интернета. Но, скорее всего, без интернета не будут работать российские же платежные системы, мир, что происходит. Да. А не будет работать экономика, да, исчезнет бронирование отелей.
Госуслуги.
Да, те же госуслуги, да, потому что некоторые госуслуги уже почти невозможно оказывать без интернета. Для чего-то вам обязательно зайти на госуслуги и... зарегистрироваться, подать заявление и все остальное. А сейчас Точно так же там мэрия Москвы и ЦИК пытаются ввести электронное голосование. Для этого тоже должен работать интернет, и причем для того, чтобы он работал эффективно, он должен быть массовым. Интернет так замечательно развился вообще по всему миру, потому что ни оборудование, ни технологии не регулировались государством, в отличие от традиционной телефонной связи. Поэтому можно было делать простое оборудование, оно было дешевым, оно пользовалось спросом, эта спираль раскручивалась, и интернет становился все доступнее, 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 доступнее. Да. Сейчас там, наверное, половина населения Земли уже пользуются интернетом, а все компании думают, как привлечь вторую половину, да, для того, чтобы как бы расширить все возможные рынки. Я думаю, на Старой площади, в администрации президента, конечно, себе рисуют этот сценарий, да, мы сейчас выключим интернет, у нас настанет части, да, 10 ксероксов, да, я думаю, там сидят вот как раз те, кто опечатывали ксероксы в те годы.
Хотя бы к следующим выборам, может быть, это еще сработает, да, когда много есть людей, которые по-прежнему смотрят телевизор, которые не очень понимают, что за белорусский контент для детей в YouTube, и они все равно придут и проголосуют. А остальные...
Да, может быть, но при этом технологии развиваются, да. Скорее всего, я же помню, что Радио Свобода остановила передатчик в Праге, работавший на средних волнах, кажется, да, отлично, да, как бы его запустят опять с использованием цифрового радио, и как там, если у нас останется один Соловьев, я очень надеюсь, что Радио Свобода в цифровом формате или там со спутников будет точно так же вещать, а при этом устройство для того, чтобы принимать радио, можно будет спаять на коленке точно так же, да, только это будут там не транзисторные приемники, не длинные провода для того, чтобы там ловить средние волны помимо глушилки, отлично, будут цифровые приемники. Здесь однозначно, если есть спрос на такой контент, его удовлетворит, ну, или Радио Свобода, я не знаю, или там Открытая Россия, или кто-нибудь еще, это будет работать. Невозможно остановить вот такой прогресс, там, невозможно опечатать ксероксы, невозможно ничего такое. Даже историю Северной Кореи очень сложно повторить, да, потому что люди здесь уже глотнули свободы, и засунуть нас обратно в Северную Корею вряд ли получится.
Мне так понравился ваш вопрос, что хочется продолжить вот эту мысль. Я думаю, что это абсолютно не сработает. Ни у властей нет такой задачи, желания, надежды, ни граждане, они не согласятся. После того, как 100 миллионов человек попользовалось стиральными машинками, выходить на Москва-реку, полоскать белье, уже никто не согласится. Поэтому это утопия. Ну, антиутопия, но утопичная.
Мне как раз кажется, что люди быстро привыкают жить в ограничениях. Это просто происходит незаметно. Сейчас кажется, что никто не согласится стирать белье в речке. А если у всех отключат стиральные машины, пройдет 2 месяца, и все будут прекрасно это делать.
Я не верю.
Федор, есть же другая сторона интернета. Сейчас есть очень много опасений, связанных с тем, что называется цифровой ГУЛАГ. Действительно, вот мы видели, видимо, новый способ... репрессии против участников протестов заключается в том, что люди уходят на протесты, их не задерживают, зато потом через несколько дней их лица определяют с помощью системы распознавания образов, их находят, и к ним приходит полиция, вызывает их, выписывает протокол уже потом. Ведь в интернете есть много опасностей такого рода, что государство может использовать его как способ контроля и репрессии, так ведь?
Конечно, конечно. Я думаю, что мы довольно быстро увидим ситуацию, когда раньше подбрасывали наркотики в карман, сейчас будут подбрасывать что-нибудь вот в информационной сфере, и наверняка уже это происходит. Да, цифровой ГУЛАГ – это, видимо, в отличие от полоскания на Москва-реке, это наша... либо сегодня, либо завтра, либо, в крайнем случае, послезавтра. Через этот этап мы наверняка пройдем. Ну, если пройдем.
Ты лоялен, ты получаешь удобный, бесплатный доступ к развлекательному контенту, но ты не должен заниматься ничем.
Ну, говорят, без это фронта, китайская, да? Модель, да, в Китае уже это пытаются делать, но я думаю, как будет возникать цифровой ГУЛАГ, цифровые преследования, да, цифровое гестапо, даже так сказал, но отлично, если нам государство, наше государство сделает нам цифровое гестапо, возникнет цифровое сопротивление. Совершенно однозначно, если мы помним, что борьба с блокировками Telegram называл Digital Resistance, да, это уже было, да, просто как бы государство немножко вот в этой части себя ослабило, да, там вот эти 280-я статья подбрасывали, как бы подбрасывали цифровые экстремистские материалы и все остальное, или сейчас суды случайным образом признают, как вот с депутатами было сотрудничество с Открытой Россией, просто потому что мы можем написать это в протоколе. А это будет, этому будет цифровое сопротивление. Да. В какой-то момент, когда я почти уверен, что когда количество задержаний довольно случайных людей по камерам установленным там Ростелекомом и всем остальным будет превышать, будет однозначно саботаж, связанный с либо поломками камер, либо с применением там масок или чего-то остального. Это будет развиваться. Да. Очень жаль, что наше государство заставляет нас не как в Кремниевой долине, да, развивать стартапы, развивать новые технологии, да, а заставит нас придумывать способы борьбы с цифровым гестапо.
Да. У Лукашенко, как у более классического диктатора, значит, есть спецназ такой вот в шлемах. У российского государства, как у чуть более информационной автократии, спецназ – это Роскомнадзор. Ну, и вот, собственно, так и называют юристы между собой довольно часто, там, цифровой или там, какой-то информационный спецназ. Простите, что перебиваю.
Буквально последний вопрос. Мы начали с того, что все-таки есть ощущение, что сейчас информационное поле в России зачищают. Видимо, это происходит к выборам. Мы много обсуждали, что в долгосрочной перспективе это не работает, но я хочу вас спросить, дорогие гости, ваши ожидания к осени, все-таки мы столкнемся с тем, что будет информационная среда выхолощена до некоторой степени? Вы как считаете, Федор?
Значит, это станет понятно примерно в течение месяца. Начало плохое, начало агрессивное. Мы ощутили за несколько недель повышение на несколько градусов. Помните, часы судного дня, вот мы сейчас 23.59 примерно на наших часах, хотя и в эту минуту можно уместить очень много разных полутонов. Я надеюсь, что поскольку выборы, наверное, еще одни из последних для Кремля пройдут спокойно, я думаю, ему не потребуется стрелять себе в ногу, как замечательно сказал Анатолий. Но готовность эта в Кремле все больше и больше зреет. И до каких пределов она может довести, я не знаю. До посадок точно, выборочно, но почти любого. Штрафы точно. Вот выдворение многих, пусть и не очень мейнстримовых, но важных для гражданского общества СМИ точно. А что дальше, пока не знаю.
Потом же еще будет 24-й год, еще более важные с точки зрения Кремля выборы.
Вот к ним уже, честно говоря, если, ну, примерно есть, нет понимания того, какие глупости может сделать Кремль, но если он не сделает глупости, то как-то он там большинство в парламенте получит. А все это, конечно, подготовка к большой битве за или передачу, или сохранение власти. Причем неважно, хотя в сценариях передачи есть очень интересные сценарий такого, может быть, псевдообновления, может быть, как бы игры в либерализацию. Давайте вспомним, что Медведев воспринимался и до сих пор воспринимается на полном серьезе как демократичный и прогрессивный президент. Есть чем сравнивать.
Александр, вы чего ждете от ближайших месяцев и от нескольких ближайших лет?
Со стороны властей я жду какие-то странные, непредсказуемые акции, потому что по-прежнему все равно, но при этом они будут как-то оформлены, потому что по-прежнему олигархи и дети депутатов живут в Европе. И скатиться в лукашизм мы просто не можем. Да? Мы должны сохранять некоторую видимость демократических процедур. Государство наше, не мы, конечно. А жду я, что в ответ на вот эти странные акции, как и с «Медузой», как со штабами Навального и все остальное, появятся какие-то новые действия, которые будут еще более неприятными для властей, чем были то, что они запрещают.
Спасибо. Мы говорили сегодня о будущем российской информационной повестки, которая, кажется, подвергается зачистке. Мы обсуждали, что в долгосрочной перспективе это вряд ли возможно в современном мире. Посмотрим. С нами были Федор Кравченко, спасибо, Александр Исавнин. Меня зовут Сергей Добрынин. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России? пессимистичных зарплат, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Наша система античеловечески креативна. Она все время изобретает способы избежать ситуации, когда ее припрут к стене.
Первый выход в эфир по средам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.